перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители. Вы слушаете и смотрите очередную программу «Ощути силу перемен», рубрику «Здоровье». У микрофона Алтынбек Искандеров. И я хотел вам сказать, что сегодня пятница, 12:00. И сегодня у нас наш постоянный консультант. Я хочу ее представить. Это Акзамов Зарина Даниярна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами поговорим на очень такую важную тему, которая касается, наверное, каждого из нас. Вообще наши все темы, они очень важны и касаются каждого, но сегодня мы поговорим объемно и много. Мы будем говорить о правильном образе жизни. Вот. И первый, наверное, вопрос такой, наверное, мы поговорим, что такое жизнь вообще? То есть я думаю, что жизнь дана Всевышним, она один раз, и мы ответственны за нее, и наше поведение, и наш образ жизни, оно несет определенную, как бы сказать, ответственность. Как вы думаете, Зарина Даниярна?
Я с вами согласна. У нас сегодня с вами такая философская, да, наверное, больше тема. Философствовать мы любим, особенно в каждой нашей передаче. Что-то где-то, нотка философии у нас с вами проскальзывает. Я думаю, что замечательно. Сегодня можно будет так порассуждать. Может быть, кто-то из слушателей задаст вопрос, и мы еще больше пофилософствуем, почему бы и нет, да? Но жизнь, я не знаю, смотря про что именно можно вкладывать в этот вопрос, да? Сама по себе жизнь, она прекрасна, она дана нам для того, чтобы ей наслаждаться, но в то же время она очень быстротечна, скоротечна. Я думаю, что многие заметили, что сейчас время летит очень быстро. То есть, казалось бы, вот вроде бы только проснулись, только начался день, а уже, в принципе, да, уже обеденное время 12. Хотя я рано просыпаюсь, это я уже говорю по своим ощущениям, и там с сыночком что-то занимаюсь, и уже обеденное время, уже какие-то новые дела, уже опять сейчас пару мгновений, и день, считайте, закончился. Вот она жизнь, она достаточно скоротечна, и тот день, который сегодня, он, конечно, никогда уже, к сожалению, не повторится. Либо, к счастью, смотря какой день у кого был.
Зарина Даниловна, я извиняюсь, я могу ли сейчас озвучить телефон WhatsApp и прямого эфира? Может быть, люди все-таки захотят пофилософствовать вместе с нами?
Давайте, с удовольствием.
Номер WhatsApp, пожалуйста, запишите, запомните 0559-911-444 и номер прямого эфира в студию 0705-911-444. Зарина Даниловна, это первый вопрос такой. Вот мы живем, да, мы постоянно сталкиваемся с людьми везде, там, вообще в обществе, на работе. Первый вопрос. Что необходимо в первую очередь для нашего тела, для нашего здоровья? Вот. Что такое гигиена? Можно такой вопрос?
Да, гигиена. Я думаю, что каждый с ней это слово слышал, сталкивался, и нас с детства, да, приучают гигиене, там, допустим, рук, гигиене своего тела, гигиене отношений. Даже можно, не побоюсь этого слова, скажу так, да? Но гигиена должна быть во всем. Что это, по-другому говоря, чистота чего-то. Ну, то есть вы придерживайтесь каких-то определенных правил, то есть у каждого в любом случае человека есть свои правила какие-то определенные. Не обязательно, что все должны быть, скажем так, под одним единым правилом жить. Да, есть какие-то общепринятые понятия, есть какие-то общепринятые законы, там, допустим, вот мы знаем там в обществе, как всегда говорят нам с детства, надо вести себя хорошо, там, не ругаться бранными словами, там, не, к примеру, не сморкаться, не плеваться, не чавкать, ну, то есть это общепринятые правила. А уже в будущем, в жизни, каждый человек, я думаю, что устанавливает для себя какие-то свои тоже определенные рамки, правила. То есть вот это так, здесь так. Ну, определенные границы у каждого свои есть, да. Там, допустим, у меня свои какие-то в какой-то области, отрасли, у вас тоже какие-то свои. Но при этом мы как бы придерживаемся общепринятым и своим правилам. Я думаю, что все это вместе, вот в совокупности и входит как в жизнь, в гигиену, все вместе.
Зарина Даниловна, как вы думаете, образ жизни и жизненные ценности насколько влияют на, как бы сказать, вот это вот понятие гигиены или воспитание, образование, социальное, как бы, социальное положение?
Обязательно. Это все, конечно, влияет, это все, конечно, взаимосвязано. Это, вот, скажем так, фундамент какой-то образования. Это что бы кто ни говорил. Сейчас я думаю, что многие со мной согласятся, более такое старшее поколение, либо среднее поколение, как я, тем, кому уже 30, к сожалению, либо, к счастью, опять же таки. Но тут смотрите.
Не будем о возрасте.
Да, не будем о возрасте, не будем о грустном. Как бы цифры это у нас только по паспорту, а так можно всегда быть 18-летними. Это я к тому, что в любом случае у каждого есть свои определенные, как вам сказать, каноны, есть определенные правила. Опять же, еще раз буду повторяться, это вот как раз-таки про образование. Сейчас, конечно, вот так, более современное поколение, те, кто 2000-е и так далее, кто более позднее родился после 2000-х годов, да, уже не 90-е мы берем. У них, конечно, свои правила там есть, кто говорит о том, что можно не учиться, можно не получать образование, можно и так заработать деньги. Конечно, их можно заработать, все без проблем, но я как бы по классике жанра двигаюсь. Не то, что я такая ханжа, а то, что образование, оно нужно, оно имеет место быть. Потому что даже если вы не будете работать по профессии, но какой-то отпечаток, какой-то, понимаете, все равно образованный человек, он и в Африке образованный, извините за такую тавтологию, но чувствуется сразу, когда человек с образованием, он умеет построить свою мысль, он умеет выразить правильно слова, но все равно приятнее слушать человека, который умеет излагать свою мысль какую-то, да, донести то, что он хочет сказать. Было бы, наверное, неприятно даже слушателям, будь я человеком, который не умеет вообще связать два слова. Ну, то есть это уже бы резало даже слух, это невозможно было бы со мной разговаривать. Понимаете, да? Это вот я про то же говорю. Это про образование, это про все вместе взято. Я все-таки за образование, высшее образование, склоняясь к тому, что худо ли бедно, но учиться надо. Неважно, будете вы потом работать по профессии или нет, вот оттуда дальше складывается, оттуда складывается воспитание. То есть все равно образованные родители, образованное общество дает образованных детей. То есть каким-то образом все равно будет вкладываться понятие, что там уважаем старших, не обижаем животных, не бросаем мусор на улице. То есть это зависит уже от внутренних установок семьи. Понятно, если в семье вседозволенность, там низкая социальная ответственность, давайте будем так говорить, да, там беспорядочная смена партнеров непонятная, да, я, опять же, не как ханжа рассуждаю, я вообще не против, то есть как живет каждый, как ему хочется. Но, опять-таки, какие-то рамки, какое-то приличие должно быть, тем более, когда у нас, если мы становимся родителями, если у нас есть дети, это как бы наше лицо. Какие они будут в будущем?
Зарина Даниярна, тогда такой вопрос. Скажите, а насколько вот понятие гигиены, оно дается от государства, может, через Министерство здравоохранения или другие какие-то структуры? Оно как-то дается или это в школах как-то воспитывает?
Ну, это в первую очередь семья, потом школа, потом институт, а потом уже, то есть человек уже более-менее формируется. А по поводу на государственном уровне, да, на государственном уровне они как бы принимаются вот эти вот, опять же, есть у нас ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения, который нам дает какие-то там протоколы, допустим, лечения, протоколы мытья рук, как правильно это делать, протоколы гигиены, то есть общепитовские какие-то протоколы. Почему? Да, что если мы питаемся в местах общественного питания, естественно, должен быть протокол чистоты. Почему? Потому что в первую очередь мы не хотим заболеть кишечными инфекциями и так далее. Это в первую очередь необходимо соблюдать гигиену. Гигиену персонала обязательно, проверка персонала на наличие, да, всех инфекций и так далее. То есть сдача анализов, чекап ну, и тому подобное. То есть все вместе, вот это вам считайте на государственном уровне, то есть это же все контролируется, контролируется санэпидемстанции, чтобы было чисто на заводах, было чисто там, где производятся продукты питания, да. У нас очень много, вы сами знаете, собственного производства в Кыргызстане очень много, поэтому, конечно, должна быть чистота и порядок. Если этого не будет, естественно, мы все с вами погибнем от массовой дизентерии, от кишечных инфекций и так далее. Если не будет, не будут за этим следить. Вот вам как бы на государственном уровне.
Я извиняюсь, у нас сейчас, я так понял, есть звонок. Давайте мы попробуем сейчас его принять. Угу. Здравствуйте. Алло. О, я извиняюсь, сорвался телефонный звонок. Ну, давайте мы продолжим. Еще раз хочу напомнить, пожалуйста, телефон прямого эфира, мобильный телефон 0705-911-444. Пишите на WhatsApp, я прошу вас, пожалуйста, 0559-911-444. Хорошо? Вот, хорошо, давайте мы теперь пойдем по порядку. Вот, да? Давайте мы возьмем как узкую такую направленность. Это вот гигиена питания, да, начнем такое, потому что это важно, мы сталкиваемся, мы без этого никак не можем существовать.
Конечно.
Да, и вот в чем заключается? ПП там всякое там и все остальное, вот немного поговорим об этом.
Ну, мы вот как раз-таки в начале, вот сейчас до этого я коснулась этого, но гигиена питания, я думаю, что, во-первых, в первую очередь, каждая семья питается по-своему. У кого-то есть свои направления, да, все мы знаем, что есть вегетарианство, есть кто-то только на мясных продуктах, есть кто-то на фруктах и так далее. Конечно, мы со своим уставом в чужой монастырь не лезем, это во-первых. Во-вторых, есть какие-то, опять же, общепринятые правила, если мы говорим про маленьких детей, да, что их надо кормить всегда полноценно, это и есть гигиена питания. Не заставлять, насильно не кормить, то есть это не должно быть пищевого насилия, чтобы в будущем не было расстройства пищевого поведения и так далее, анорексии, булимии и так далее, тому подобное. Значит, гигиена питания, то есть, конечно, это все прививается с малого детского возраста. То есть мы как бы объясняем ребенку, как правильно питаться, не, опять же, без насилия. Почему? Потому что у каждого физиология разная, у каждого структура разная. Я думаю, что все мы в школе встречались с детками, которые либо очень такие астеники, то есть очень худые, да, либо достаточно плотные детки. И каждый из них подвергался тому или иным насмешкам. Вы сами знаете, дети — народ жестокий, конечно. Если им что-то где-то вот мы отличаемся друг от друга, они начинают на это очень остро реагировать. Но опять же, здесь давайте будем философствовать, все идет из семьи. Если мама с папой правильно объясняют, что над этим мы не смеемся, наоборот, можно всегда подружиться с такими людьми. Они достаточно добрые. Да, если, опять же, прививать ребенку эту добро, эту толерантность ко многому, то есть не акцентировать внимание. Есть у нас детки, которые с ограниченными возможностями и так далее. Я почему беру с малого детского возраста? Потому что мы все были детьми, и оттуда все вырастаем. И те травмы детские, психологические, которые получает ребенок, это все переносится в более взрослом возрасте. Во взрослом состоянии, конечно, мало кто обращается к специалистам, мало кто прорабатывает эти травмы. И в будущем мы получаем травмированных взрослых людей, которые рождают новых детей, а они уже со своими травмами туда-туда. Вы поняли, да, эту цепочку? Она достаточно долгая, и ее тяжело прервать. Поэтому все надо начинать с детства, и вот начиная с гигиены питания и заканчивая уже всем остальным.
Вот, Зарина Даниловна, как раз я хочу вспомнить Советский Союз, садик, я как... Как сейчас помню, вот воспитательница очень часто, может даже сейчас говорит такое: когда я ем, я глух и нем. Да? А сегодня еще, если современно говорить, то вот когда я ем, я смотрю в смартфон, телефон и все остальное.
Да.
Насколько это правильно, насколько это влияет на питание? Вот.
Да, ну, конечно, ко взрослым я особо лезть не буду, потому что мы все так делаем, я тоже этим грешу, когда ты параллельно и в телефоне сидишь, еще и кушаешь, еще с кем-то разговариваешь, еще смеешься, и у тебя крошка изо рта может вылезти, выпасть, если так. Но все это, конечно, шутки. А если говорить про детей, конечно, мы не рекомендуем кормить детей при просмотре мультиков, когда они особенно маленьких, у них возраст. Почему? Потому что они не концентрируются на пище, они концентрируются на мультфильмах. То есть они уже полностью там, они все погружены в этот процесс, то есть мозг у них отключается. Да, вы накормите всей дозы, которую вы дали ребенку, да, на столе, всю порцию он съест, но это будет неосознанно, это как раз-таки про пищевое насилие. Про то, что ребенка вы кормите насильно. Может быть, он и не съел бы всю эту порцию, может быть, он и не хотел это кушать. Это своего рода манипуляция. Плюс плохо, когда поощряется едой. То есть, знаете, это как дрессировка уже какая-то идет. Давай, ты получишь 5, и я тебе куплю за это конфету. Давай, ты будешь делать что-то, и я тебе... Понимаете, это поощрение едой, оно не должно быть. То есть, сейчас объясню мысль. Понятно, что мы все себя хвалим, и какие-то моменты мы себя поощряем. Давайте я сегодня съем что-то вкусное, а завтра там я, к примеру, в зале это отработаю. Это все понятно, когда вы можете ограничивать, то есть вы во взрослом состоянии вы можете ограничить эти моменты. А если это ребенок, он не понимает, он считает, что всегда будет так, и значит, я должен вести себя хорошо, чтобы что-то получить. Но так не должно быть. Во-первых, мы не должны все время ребенка дрессировать. Вы поняли, да, что не за что-то. Вот, допустим, он захотел эту конфету, но ради бога, но пусть он ее съест. Понятно, вы должны объяснять, почему их много нельзя есть, да? Почему это в ограниченном количестве. Чем больше мы ограничиваем ребенка, чем больше мы ставим рамок в том плане, что я не говорю про вседозвольность, это важный момент. Чем больше мы там говорим, вот это нельзя прятать, не давать никогда, там, можно только, там, вкусные конфеты можно только, когда гости придут, а ты ешь пока вот эти невкусные. Понимаете, но это звучит просто, но мы все так выросли, да, что гостям лучше, а ты можешь пойти там, или не вытаскивать эту посуду с этого серванта. Все это только гостям. Ну, господи, боже мой, гости у себя дома вкусно поедят из красивой посуды. Надо самим тоже доставать ту посуду серванта. Понимаете, да? Сейчас мы правильно уже немножко вот меняем вот эти вот стереотипы. Они, конечно, достаточно закоренелые. Если это брать уже более старшее поколение наших родителей, бабушек, прабабушек и так далее, там, конечно, это не искоренить. Но мы с вами можем попытаться, по крайней мере, где-то вот эту глыбу льда сдвинуть о том, что не обязательно поощряться за что-то. Не обязательно есть красивой посуды в Новый год. И из нее можно кушать хоть каждый день и получать от этого удовольствие. Это как раз-таки про ту жизнь, про которую мы говорим, что завтра мы не знаем, что произойдет. Конец света, кирпич на голову упадет и так далее. И вы не насладитесь тем, чем вы хотели, то, о чем вы мечтали. Я не говорю о том, что вот сейчас, опять же, не глобализируем, что все бросаем, бежим только путешествовать, наслаждаться жизнью. Но какие-то краски в свою жизнь привносить почему бы нет?
Угу. Согласен. Спасибо большое, Зарина Данияровна. Но давайте мы сейчас вот немножко продолжим насчет питания, да? Вы говорили сладкое, вы говорили о том, что не нужно смотреть и кушать, там, потому что понятие наслаждения самой пищи не чувствуется в этом.
Да, да, конечно.
Но жирное. Вы знаете, да, наша культура – это когда мясо,
да,
жир. Ну, вот в смысле такого достаточно непостная еда.
Да, у нас вот такая плотная вот восточная
насколько,
еда.
Насколько мы должны беречь свою поджелудочную железу и все остальное?
Ну, вы же понимаете, если я скажу, надо питаться правильно, мне тут просто закидают бешбармаком и скажут, ну и ешь ты свои, пожалуйста, овощи сама. Конечно, я не могу это отрицать. Я сама это очень люблю, восточную пищу, она очень вкусная, поэтому я как бы на той стороне вкусной еды. Я сама люблю вкусно покушать, почему бы нет. Но опять же, все очень индивидуально. Есть какие-то определенные критерии, когда нельзя, это мы говорим. Опять же, про детей, если касаться. Понятно, что есть определенный возраст, когда им этого категорически нельзя, мы там просим родителей, пожалуйста, все постное, не жирное, никаких жиров в раннем возрасте, да, никаких костей там в шестимесячном возрасте. Раньше было принято, то я думаю, что до сих пор оно есть, к сожалению, встречаются родители, вот жалуются, что бабушки там того поколения берут косточку, дают, да, чтобы ребеночек вот так пососал, и это, конечно, это абсолютно категорически неправильно, это нет, это нельзя. В первую очередь, это травмоопасно. Начнем с этого. Ребенок может случайно где-то что-то, когда будет обсасывать эту кость, он может, вот это даже маленькая мелкая косточка, если попадет в гортань, то может вызвать травматизацию, может и так далее. Там очень много последствий. Плюс, конечно, ферментов, которые содержатся в этой кости, нету. Это уже просто обглоданная кость, она ничего полезного особо не приносит.
Ну, как игрушка ее используют, как,
да,
соску.
Да, как соску, но это, конечно, неправильно. У нас, слава богу, современные есть все предметы, и соски, и бутылочки, и все что угодно. И ниблеры есть, где можно удобно ребенка к этому. Там ниблер, это вот куда ставится какой-то определенный продукт, и ребеночек может
обсасывать
аккуратненько, да, аккуратно, и, то есть без травматизации, то есть это специально пищевой силикон для этого придуман. Ну, то есть, понимаете, мы уже не живем там в 13 веке до нашей эры, когда ничего вокруг нету. Сейчас магазинов с детскими приспособлениями, ну, просто масса, поэтому бери, не хочу. Я, конечно, стараюсь это искоренять, ну, как искоренять, обращать на это внимание, акцентировать, что давайте мы так делать не будем. Естественно, меня там взрослое поколение не очень сильно жалуют, любят, особенно свекрови, когда я с ними ругаюсь, защищаю невесток. Ну, да, у меня такая жизненная позиция, я все-таки больше, хотя сама мама мальчика, но я все-таки склоняюсь больше к девчонкам на защиту их.
Понятно. А, ну, насчет того, что ограничить, я так понимаю.
Да, какие-то, скажем так, моменты я рассказываю, чем это опасно, почему нельзя, там, почему нельзя детей жиром натирать и в баню идти. Ну, это просто нельзя, это в первую очередь опять это может привести к летальному исходу. Да, конечно, потому что если ребенка чем-то натирать, им это категорически нельзя, дети дышат кожей, и можно сделать перегрев, можно вызвать тахикардию, и ребеночек погибнет. Просто это было масса случаев, когда вот так укутывают ребенка, накрывают одеялом бабушки с дедушкой, и ребенок там как будто бы спит, там 3-4 часа, открывают одеяло, ребенок уже умер, все.
Ух ты!
Да, поэтому, да, я говорю как-то резко, но это правда, к сожалению, это правда, и очень много моментов, когда так происходит. То есть не хотя от какой-то безумной, да, любви, вот этой безграничной.
Безответственной любви.
И безответственной в то же время. То есть мы все равно должны прислушиваться к родителям. В плане, я имею в виду, те, кто родили этого ребенка. Не к бабушкам с дедушкой. И когда приходят пары молодые, я тоже им говорю, кто ответственный за ребенка? Вы или ваши родители? Кто его родил? И, естественно, это многих ставит в ступор. Мы родители. Я говорю, ну тогда вы принимаете решение за своего ребенка, пока он маленький. То есть до 18 лет вы принимаете ответственность, не ваши родители. Потому что очень много на приемах тоже приходят, когда не знают, ставить прививки или нет, звонят при мне маме, взрослые, 30-летние муж с женой, звонят маме и спрашивают, мамочка, можно поставить нам прививку твоему внуку или нет? Казалось бы, да, звучит очень странно. Это взрослые люди, они абсолютно, они уже родители, но они спрашивают разрешение у родителей, но это уже, извините, это уже...
Зарина Даниловна, я думаю, здесь проблема немножко глубже по поводу образования.
А вы знаете, это могут быть и образованные люди, это могут быть с высшим образованием люди абсолютно интеллигентные.
Я имею в виду просвещение.
И просвещение. Ну, просвещение тоже. Тут, опять же, да, глубокая философская тема, но я к тому, что это не сепарированные люди, это вот как раз-таки культ того, что тотально слушаемся родителей, все, что они скажут, это и есть правда. Ничего не могу сказать. Родители, конечно, это главы, и к ним безмерное уважение и почтение, но чуть-чуть, опять же, возвращаясь к жизни, границы какие-то свои ставить надо, надо уметь.
А вы знаете, я хочу сказать, у нас семейное радио, как раз мы снова затронули семейную тему.
Вот.
Я хотел бы сказать о том, что если родители не отпустят детей, они не смогут создать семью.
Абсолютно.
В любой культуре,
согласна.
Неважно, центральноазиатская это культура, или это где-то, например, может быть, там западная или еще что-то. Ответственность родителей за детей, вы сказали, 18 лет. Ну, можно еще больше дать, пока они на ноги не встанут,
ну,
не
да,
получат
да.
образование, там еще что-то. Благословить материально, финансово, да. Но создать очаг и уют они должны самостоятельно. Это моя точка зрения.
Абсолютно
поэтому...
с вами согласна. Вот. Потому что, к сожалению, опять же, если мы даже вернемся к статистике, пусть даже наша Центральная Азия, очень много, к сожалению, разводов происходит, каких-то несостыковок и так далее, когда именно нету сепарации детей от родителей, когда уже дети взрослые, когда уже дети рождают детей. То есть, понимаете, никто ни за кого не несет ответственность, все складывается на плечи родителей, то есть старшего поколения, вместо того, чтобы отдыхать, наслаждаться друг другом, я имею в виду про родителей, все, вы уже вырастили ребенка, дали образование, неважно, сколько вы многодетная семья, либо нет. Все, отдайте бразды правления, наслаждайтесь жизнью. Но для чего лезть к новому поколению, не знаю. Понятно, если они придут за советом, вы, конечно, поможете, это все понятно. Но я считаю, что проживание, это, опять же, субъективное мнение. Надеюсь, меня сейчас не закидают вилами. Но жить с родителями новой семьи, я считаю, что это неправильно. Потому что так они не встанут на ноги никогда. Во-первых, это раз. Это будет всегда скидывание ответственности на родителей. Плюс, если эта невестка приходит в семью мужа, понятно, она пришла в чужой дом. Она не пришла к себе домой. Она не чувствует себя там как дома. А мужчина остается в своей семье, и там уже может быть из-за этого несостыковка. А когда люди отдельно создают семьи, вот у них отдельный очаг, вот они в этом сами варятся, сами притираются, сами чего-то, что-то делают, добиваются и так далее, вот это я считаю здорово. И тогда семья, мне кажется, будет крепче.
А есть такое правильное выражение? На кухне должна быть одна хозяйка. Насколько это правильно?
Да, и опять же, субъективно, я считаю, что это правильно.
Мы о питании говорим, да, снова?
Да, и мы о питании говорим, и про кухню. То есть, может быть, она готова готовит так, да, слева направо, а мама готовит справа налево. Ей некомфортно, ей не нравится. Понятно, что эта невестка ничего не скажет. В силу там уважения, воспитания, она не будет с ней спорить. Но внутри будет, конечно, неприятно, там, когда там все твое выкинули, сказали, это все неправильно. Ну почему неправильно? Может быть, она-то готовит так. Ну, так комфортно, но это не значит, что это неправильно. Понимаете, я уже так тоже себя воспитываю. Почему? Я неоднократно говорю, что это все в первую очередь на себе пример, потому что я мама мальчика, и я вот прям абсолютно воспитываю себя. В первую очередь надо себя воспитать.
Будущая свекровь.
Да, будущая свекровь, и поэтому надо воспитывать себя, а дети будут нашими копиями. Это тоже и про кухню, и про питание, и про семью, и про все вместе, о чем только хотите. И если я буду в адеквате, как говорится, тогда и моему сыну не будет это проблем. Почему я должна рушить ему жизнь со своими какими-то амбициями? Он мне ничего не должен, это важный момент.
Дорогие слушатели, зрители, я, наверное, обращусь к сильному полу, да, вот, дорогие мужчины, я понимаю, что есть культура, есть традиции, и это все нормально, да, вот у нас так вот, но просто давайте мы задумаемся сейчас, насколько мы любим свою половинку, да, потому что нам с этой половинкой жить и воспитывать своих детей, согласитесь?
Да.
Вот, родители мы просто обожаем и ценим, и уважаем, и потому что они наши родители. И никогда от этого мы не уйдем, потому что это рядом. Ну, я думаю, что всегда нужно быть рядом с родителями, в любой момент прийти на помощь, но свое гнездо надо видеть самим. Это мое, как бы,
абсолютно. Ну, здесь про то же. Я с вами абсолютно согласна. Каждый должен свою семью строить так, как ему хочется, как ему комфортно. Это, опять же, возвращаясь к вот нашему глубокому философскому вопросу, что жизнь, она достаточно коротка. Уж сколько, да, к сожалению, сломанных судеб не только у девушек, но и просто на моем примере тоже было. Вот мои пару знакомых, друзей, которые очень хотели пожениться. Ну, вот, скажем, вот парень влюбился в девушку, но там и на национальной почве не разрешили, там она была другой национальности, другого вероисповедания, не разрешили, он безумно хотел на ней жениться, понимаете, было больно видеть это, как парень, ну, естественно, чахнет на глаза, он хотел быть с этой девушкой, построить семью и так далее, родители не разрешили, там костьми легли, с проклятиями, без благословения, это просто на моем примере, это близкий мой родственник, двоюродный там брат, ему не разрешили жениться на той девушке, которую он хотел, и абсолютно там категорически легли костьми, сказали нет. Нашли ему другую невестку, но они поженились, да, вот на той, которую хотели родители. Абсолютно глубоко несчастный. Конечно, он это никому не скажет. Это вот было уже сказано, ну, скажем так, по секрету мне, но счастья в этом нету. Я не считаю, что это счастливый брак. Я не считаю, что родители сделали какой-то хороший вклад. Но для чего была такая категоричность? Для меня лично это никогда не будет понятно. Может быть, сейчас кто-то поспорит, скажет, что я говорю ерунду, но, поверьте, я бы не желала такой судьбы своему сыну. Опять же, потому что я сама мама, я бы не хотела, чтобы мой сын, если выборов, вот девушку, с которой он хочет построить семью, да бога ради, хоть какой национальности, хоть какого вероисповедания, я буду счастлива, если будет счастлив он. Потому что я уйду с этого мира, он останется здесь, и почему он должен жить в несчастье с нелюбимым человеком?
Вы знаете, это, наверное, все-таки глубоко философский вопрос.
Да.
И, как бы, может быть, есть такой момент. Этот момент, я думаю, мы оставим на принятие все-таки нашим слушателям, да, и пусть они, если они только задумаются об этом, это будет уже хорошо.
Это уже будет хорошо, да.
Вот, потому что это очень важно. Жизнь — это очень важно. Если мы любим своих детей, очень часто получается так, что мы любим самих себя, и мы хотим все воплотить, то, что мы не успели, в своих детях.
Да, какие-то амбиции.
И они проживают нашу вторую жизнь, получается, не свое. Вот это очень опасно. Ну вот. Как вы думаете?
Я тоже с вами здесь согласна. Но есть тонкая грань, да, когда очень амбициозные родители, которые вкладывают все и начинают делать из, допустим, из детей каких-то профессиональных спортсменов. Ну, то есть профессиональный спорт, допустим, опять же, я говорю на близлежащих примерах, у меня все это рядом со мной проходило.
Как раз об этом поговорим. Я хотел говорить об этом, о спорте. Насколько
вот
гигиена этого, правильный образ жизни.
Правильный образ жизни, спорт — это все чудно, это все прекрасно. Но давайте будем откровенно честны. Не все мы будем президентами. президентами, не все мы будем олимпийскими спортсменами, не все мы будем миллионерами, но то есть это принятие того, что это взрослая позиция, это принятие того, это не значит, что опустить руки, ничего не делать, ни к чему не стремиться. У каждого есть шанс и есть свое место под солнцем, но не ломая себя, то есть до такой степени, чтобы вот прям уже душу из себя вытащить, и чтобы вот я должен быть таким, там, я должен быть президентом или так далее. Опять же, амбициозность родителей чересчур какая-то. То есть если вот какие-то неудачи или еще, из неудач складывается победа, естественно. То есть без неудач не будут победы, все время побеждать тоже невозможно. И если кто-то видел интервью вот Хабиба Нурмагомедова, он же рассказывал в интервью и говорил, что я там до 7 класса ничего не выигрывал, у него не было каких-то колоссальных побед. Говорит, и мой отец, это же его тренер, никогда меня за это не ругал. И то есть он абсолютно адекватно к этому относился. Сейчас
не
посмотрите.
Ломал его, да?
Не ломало. Сейчас посмотрите, это человек, которого знает все и каждый.
Весь
да?
мир.
Весь мир. Вот поэтому это я к чему затрагиваю, опять же, чуть далеко ухожу, вы же меня извините, я люблю пофилософствовать. К чему такие долгие демагогии? Это к тому, что можно просто правильно, опять же, ребенку объяснять и каких-то... Понятно, что ребенок все будет гиперболизированно воспринимать. То есть какая-то мелкая даже неудача для него, это будет глобальная трагедия. Но правильное преподнесение ситуации родителям будет в будущем давать свои плоды. То есть умение принять чужой успех и вынести оттуда урок, сказать, ага, вот так получилось, у меня здесь чуть-чуть не получилось, значит, можно где-то что-то подкорректировать. Вы понимаете, здесь уже другой. Чем стоять, сокрушаться о том, что я там неудачник, у меня ничего не получилось, загонять себя в такое какое-то депрессионное состояние, это намного хуже, чем принять, сказать, здорово, вот он выиграл, мне есть чему поучиться, значит, в следующий раз я возьму это первое место. И вот как раз-таки такие люди, они занимают потом первые места. Те, кто глубоко сокрушаясь на каждой мелкой неудаче, достаточно тяжело потом вытащить себя из этого состояния. Но опять же, это как бы субъективная точка зрения. Я надеюсь, что понятно объяснила.
Спасибо большое. Мы так полчаса быстро пролетели. У нас будет сейчас музыкальная пауза. Мы как раз и послушаем песню. Вот, ну, популярный дуэт в прошлом, я думаю, что... И задумайтесь над словами, которые они будут петь. Вот, я думаю, что это очень важно. И через 3 минуты мы с вами продолжим и обсуждать, и говорить о важных темах. 3 минуты. Свежих ран.
сожалений, но никому я не отдам надежду, путь спасенью, никому я не отдам. О Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. О Боже, дай мне сил и терпение одолжи против зависти и лжи.
Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы снова у микрофона. Меня зовут Алтынбек Искандеров, и мой сегодня постоянный гость и консультант Акзамова Зарина Данияровна.
Здравствуйте,
здравствуйте
еще раз.
И сегодня тема нашей передачи, нашей программы, она звучит так: «Правильный образ жизни». И мы о многом говорили в первой части. Мы говорили, что такое жизнь, немножко пофилософствовали на эту тему. Мы говорили о том, как мы должны распоряжаться своей жизнью. Мы говорили о ценностях, мы говорили о культуре, мы говорили об отношениях, мы говорили о гигиене, что такое гигиена, мы говорили о питании, мы говорили также об взаимоотношениях между в семье, потому что семья — это ячейка общества. Мы говорили о том, что семья — это важна, и отношения важны между мужем и женой. Мы говорили о том, что семья начинается с мужем и женой, то есть между мужчиной и женщиной, и это полноценная семья, и они несут ответственность также за своих детей, да, Зарина Даниловна говорила об этом.
Да, да.
Вот, ну, давайте мы продолжим говорить о правильном образе жизни. Мы говорили о спорте еще немного, да, вот. А теперь я хотел бы немного говорить о что такое правильный сон. Мы все спим. Кто-то сказал, что мы какую-то большую часть своей жизни
спим.
Проводим во сне.
Проводим во сне,
насколько
да.
это важно, насколько это полезно, и вообще, как нам нужно спать, и сколько нужно спать.
Ой, вообще, это такая хорошая тема, это такой любимый вопрос, и это такое любимое занятие — поспать. Я думаю, что, ну, у взрослых это, конечно, это у нас у всех хронический недосып из-за того, что мы работаем, мы пытаемся все успеть, как бы, да, и уделить себе время, и семье, и на работе, и с друзьями, и так далее, и так далее. Конечно, полноценный сон считается 7-8 часов. Это смотря, как вы пробуждаетесь, во сколько вы ложитесь, смотря, какой, понятно, образ жизни, какая у вас работа, если это ночные смены, естественно, это в два раза тяжелее. Допустим, да, день абсолютно стирается, потому что если там ночью вы работаете энное количество времени, потом вы днем отсыпаетесь, а обратно ночью, это очень тяжелый цикл. Почему? Потому что по себе знаю, также в третьей детской мы же, когда дежурство, все это колоссальный недосып, это потом переедание не нужно, это стресс обязательно.
А при чем тут переедание? Извините, что я вас перебил.
Нет, ничего страшного. Переедание, потому что когда вы на стрессе, уровень кортизола, да, это гормон стресса, он повышается многократно, особенно в ночное время. Почему? Потому что в ночное время, ближе к вечеру, у нас весь метаболизм весь становится медленнее, он сокращается, то есть организм уходит такой в лайт-режим, он пытается восстановиться после долгого дневного трудового дня. А когда еще эта ночная смена добавляется к тому, эта нагрузка дополнительно идет на органы, на сердце, на сосуды, на зрение, в общем, на все вместе. Плюс, естественно, когда там на стрессе есть люди, которые просто худеют, у них теряется аппетит совершенно, либо, наоборот, начинают заедать этот стресс. Заедая стресс, вот вам набор ненужной мышечной массы, то есть жировые отложения начинают появляться и так далее, и так далее. То есть это вот дополнительная как бы нагрузка на наш организм. Потом вы днем идете поспите, опять в непонятном режиме поели, то ли поспали, то ли поели, непонятно, так и происходит. А вообще, да, у нас в норме 7-8 часов должно быть для взрослого. Но опять же, смотря сколько вам нужно для восстановления. Многие, конечно, я слышала, могут тоже, скажем так, похвастаться, что мне достаточно 2-3 часов, и я абсолютно бодр, весел, и все у меня прекрасно. Но не забываем, что у организма есть накопительный эффект. Если сейчас это не дает о себе знать, то это может быть попозже. Опять же, нагрузка на все. Плюс, когда мы не высыпаемся, мозг у нас не восстанавливается, нейронные связи теряют, да, свою, скажем так, эластичность. Можно не усваивать до конца какую-то информацию, можно, опять же, что-то не запоминать. Плюс теряется вот эта как раз-таки реакция днем. Mm-hmm. То есть, опять же, я и за собой тоже это замечала. Думаю, что и многие, если вы плохо поспите, не отдохнули ночью или какой-то прерывистый был сон, конечно, днем у вас реакция теряется. Днем-то, понятное дело, что организм начинает пробуждаться, и это все работает в ускоренном режиме. Плюс у нас мегаполисом мы уже считаемся, поэтому ритм жизни достаточно активный, яркий, и надо реагировать быстрее. А из-за того, что вы не поспали, из-за того, что вы не отдохнули, организм ваш не отдохнул, вот вам, пожалуйста, у вас заторможенность всех действий идет. Плюс это, конечно, опять же, накопительный эффект, дополнительный стресс для организма. Вот.
Ну, тогда такой вопрос. Мы говорим сон и питание. Как это совместить? Вы говорите о том, что на ночь желательно не есть, так как люди, организм идет ко сну.
Да.
Вот. И получается поговорка, что завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Насколько это полезно, правильно или неправильно? Просто развейте миф.
Ну, плюс-минус по поводу ужина, но опять-таки, очень все относительно. Для кого-то там казан плова вечером съесть и нормально. Опять же, смотря от метаболизма зависит, смотря какой человек. Если это там спортсмен, у которого свое питание, понятно, у них в первую очередь выстраивается сон. Я думаю, что многие вы замечали или в интервью можно было видеть, что спортсмены всегда говорят про то, что активные тренировки, питание и сон. Сон. Почему? Потому что во сне восстанавливается все. Восстанавливается мышечная система, сердечно-сосудистая система, зрительные нервы и так далее. Все вместе. Сейчас не будем сильно углубляться прям так в медицину, больше здесь философствуем сегодня. Поэтому там идет на восстановительный больше эффект. То есть именно полежать, отдохнуть, уснуть, даже какой-то часовой сон, часик, если поспать, и то будет замечательно.
А это правильно тогда получается, что чем дольше ты спишь, вот сони, они самые здоровые, так как у них там все восстанавливается?
Я бы так не сказала, конечно. Вот чересчур сонливость, либо, опять же, из крайности в крайность не особо лучше бросаться. Мы сами с вами знаем, должна быть золотая середина. То, что те, кто, наоборот, слишком много хотят спать, не досыпают какую-то свою норму, либо, наоборот, пересыпают какую-то свою норму, это тоже плохо. Там уже надо смотреть более глубже, какие процессы задействованы, чего-то, может быть, не хватает, либо человек находится в каком-то, может быть, депрессивном состоянии. Это тоже говорит о том, что больше уходим в сон, больше уходим в такую нирвану, лишь бы не видеть, не слышать. И то же самое те, кто не досыпают свою норму. Там 2-3 часа, а потом постоянно бодрствуют. Опять же, тут надо смотреть более глубокие моменты.
Спасибо большое, Зарин Даниэрен. Сейчас я бы хотел вам задать вопрос на очень деликатную тему. Вот, мы перед эфиром говорили о том, что я его вам задам. И насколько и как нужно, то есть я обращаюсь сейчас ко взрослым, совершеннолетним, гражданам Кыргызстана, вести правильно половую жизнь. Насколько это правильный образ жизни, и как его сделать так, чтобы это было... Потому что, ну, грубо говоря, так, что Всевышний создал секс, потому что больше этого никак нельзя. Человек, он... Мы рождаемся благодаря того, что Бог сотворил Всевышний. А как сделать так, чтобы это было именно в наслаждение, правильно, и благословением, будет, так сказать.
А вы знаете, тема вообще достаточно очень нужная. Почему? Потому что, к сожалению, я прям не побоюсь этого слова, у нас страдает половое воспитание, у нас страдает объяснение, что это такое. Вы все знаете, что если это задать вопрос более старшему поколению, они все уят-уят, это стыдно, это нельзя обсуждать, это нельзя говорить. Там в Советском Союзе у нас не было секса и так далее. Ну, секс — это научное слово, ничего в нем пошлого нету, это абсолютно нормально, то, что вы задаете. Плюс, понятное дело, да, дети у нас рождаемость не страдает в странах СНГ, поэтому я думаю, что он существует. Давайте вот так сразу поставим точки над «и». Те, кто считает, что его нету, и это все стыдно, это грязно, это отвратительно, ну, здесь уже надо как бы обучающие моменты проводить. Конечно, было бы чудно, если бы умели правильно бы, опять же, родители разговаривать с этим. Понятно, без каких-то там подробностей. У каждого, как говорится, в спальне свои дела, мы, опять же, туда не лезем. Мы говорим про какую-то общепринятую объяснение, да, о том, что необходимо обязательно средства контрацепции, о том, что необходимо объяснять, когда можно вести половую жизнь, когда нет, ну, желательно. Понятно, что это совершеннолетние, понятно, что все созревают по-разному, у каждого все по-своему, по-разному пубертатный период проходит, но объяснять надо о том, что ТОРЧ-инфекции, то есть инфекции, передающиеся половым путем, они были до нас, они с нами, и они будут после нас, они никуда не делись. Почему это очень важно? Потому что понятно, что сейчас лечится все, кроме есть моментов, когда можно зацепить как раз-таки про мы спит, про ВИЧ говорим, это от незащищенного полового контакта и от кровного метода. Почему я так глубоко, опять же, вот туда чуть далеко ушла, сейчас объясню. Когда мы объясняем о том, что хорошо, что плохо, понятно, что все узнают там что-то на улице, где-то там мальчишки, девчонки, все
интернет.
Сами там... Интернет все посмотрит, это все понятно. Опять же таки, но надо правильно стараться преподносить эту информацию. Родителям разговаривать, да, если это там девочка с мамой, отец с сыном, то есть объяснение правильной ситуации. Не говорить, что этого не существует, не стыдить ребенка за это, понимаете, вот как раз-таки, чтобы у нас не было в будущем сексуальных насилий, о том, это не только со стороны женщин, но и со стороны мужчин, мальчиков маленьких, о том, что есть правила, давайте...
Педофилия
это...
вы имеете
да,
в виду?
Да, есть правила трусиков, то есть это вот создали такое правило, что никто не имеет права тебя трогать. Опять же, почему? Потому что надо называть вещи своими именами. То есть не половые органы называть правильно, когда ребенку сейчас и книги есть, прекрасная литература детская именно, когда ребенок находится в юношестве, он уже все понимает, можно правильно это все объяснить, донести. Не называть это потусторонними предметами, потому что если, не дай бог, такой момент настает, и ребенок, приходя к родителю, объясняет это, не всегда родитель включается в то, что ребенок говорит. Ему кажется, что он что-то придумал, про что ты говоришь, непонятно. А когда ребенок четко знает, нет, он знает эти правила, я думаю, что многих моментов можно будет избежать. Как раз-таки, когда там взрослые, к примеру, парни начинают приставать к маленьким девочкам, и они теряются, они не знают, что это такое, можно это или нельзя. Опять же, почему? Потому что надо объяснять. Это вот как раз-таки про то, что мы и говорим. О том, что все это должно быть обоюдно. Это должно быть по согласию и желательно, конечно, в совершеннолетие.
Нежелательно, а по закону
по
так
закону,
и должно
да.
быть.
По закону, да. Если мы говорим уже это твердо, четко, ясно, что должно быть по закону, когда уже совершеннолетний, по обоюдному согласию и так далее. Когда все знают.
А лучше, чтобы это было в семье.
Лучше это было в семье, конечно, но давайте будем честны. Сейчас не всегда так происходит. Опять же, давайте мы не будем сильно так осуждать. Есть пары, которые создаются там с какого-то определенного возраста, там 18 лет они влюбились, вот они всю жизнь там и так далее. Есть пары, которые немножко меняются. Опять же, в этом нет ничего такого. Главное, чтобы все были здоровы. Все периодически посещали врача. Было бы чудно.
Ну, то есть, может быть, я такой консервативный, но я считаю, что вот эта тайна, которую Всевышний дал, именно для двоих.
Ну, понятно,
да.
что не на всеобщее обозрение.
Да, они должны быть в благословении, когда у них есть определенный закон, там, узаконенные отношения. Вот, потому что тогда и семьи будут крепкие, понимаете? Потому что это важно.
Это важно, я с вами согласна, что близкие отношения между мужчиной и женщиной, они важны, это одно из тоже фундаментальных строительных материалов семьи, но давайте будем... Вернемся немножко в тот момент, что... Не всегда, конечно, получается так, как мы хотим. Не всегда так. Я, конечно, за. Я за то, чтобы все были в семье, за то, чтобы у всех были законные отношения. Это все чудесно. Но не всегда так получается. К сожалению, очень много было и обманутых девушек, и парней. Я думаю, что где-то рядом кто-то что-то слышал. Всякие истории разные бывали, что, ну, воспользовались и немножко подпортили там и девушку. И всякое бывает. Я прям очень деликатно стараюсь к этому подвести, к тому, что не всегда происходит так, как мы хотим, и не всегда можно получить желаемое. Надо просто быть аккуратными. И, опять же, просто нужно объяснять. Надо разговаривать со своими детьми. Надо все преподносить в правильном русле. То есть, опять же, не категорично пытаться отрицать, что этого нету, что этого не существует. Он есть. Это у нас, кстати, индустрия, к сожалению, это тоже процветает. Хорошо ли это, плохо, не знаю, не берусь судить. Но я к тому, что это нельзя отрицать. Когда люди говорят о том, что фу, да как это можно об этом говорить, тогда у нас, извините, и нежелательные беременности происходят, и ранние беременности, и детдома у нас начинают переполняться из-за того, что страх. А что мне скажут? А как это? А что это? Потому что не объяснили, не доглядели, не дорассказали. И вот так получается.
Да, Зарина Даниэль, давайте мы сделаем так. Мы, может быть, это отдельная тема, отдельной передачи, но мы немножко затронули этот вопрос, mm-hmm. да? Ну, давайте мы теперь все-таки поговорим. У нас не так много времени осталось. Мы сделаем заключение, да, резюмируем. Вот, скажите, пожалуйста, так что такое правильный образ жизни все-таки? Ну, в одном предложении.
В одном предложении. Я думаю, что это сложно будет сказать, что в одном предложении, что такое правильный образ жизни. У каждого, опять же, возвращаемся к тому, что я вначале сказала, у каждого свои правила. У каждого своя жизнь. Как она будет протекать, это, конечно, все зависит от нас. И все зависит от нас самих, это однозначно. И мы не стремимся как бы осудить или сказать вот так правильно, вот так или неправильно, быть какими-то, заниматься ханжеством. Но я думаю, что правильный образ жизни — это то, как вы считаете правильным. Понятно, с рамками дозволенного в обществе, если мы находимся, живем в обществе, в сельском государстве.
В рамках закона.
В рамках закона обязательно, в рамках морали, этики и так далее. Но у каждого свое понятие правильного образа жизни. Я думаю, что и на том свете, конечно, мы каждый сам за себя ответим, кто мы что делали.
И еще, наверное, я могу сказать, что ответственность за вашу жизнь, она лежит...
Только бы, исключительно на вас, то есть больше ни на ком.
Потому что Всевышний дал нам такое право выбирать и делать, да, правильный выбор — это большая ответственность. Вот. И помните, мы говорили о том, что о диагностике, да? То есть, угу, как медик, вы сказали, что нужно хотя бы раз в год сдать банальный анализ общей крови, да, общий анализ крови.
Конечно,
да?
Пройти ЧК, проверить себя было бы вообще чудесно, если хотя бы раз в год полностью проверять свое здоровье, смотреть, чего не достает, как дела вообще, внутренние составляющие, и оттуда уже можно прыгать.
Понятно. Ну и последнее. Мы уже почти заканчиваем. Зарина Данияровна, что бы хотели пожелать? Очень коротко.
Друзья мои, будьте здоровы, все будет хорошо, наслаждайтесь прекрасными, скажем так, уже предпоследним месяцем лета. И я думаю, что это пора провести это время со своими близкими, родными. И если вы хотите сказать кому-то, что вы кого-то любите, я думаю, что сейчас самое время.
Спасибо большое, Зарина Даниэровна. Вы сегодня были, как всегда, на высоте. Мы благодарим вас. И я благодарю наших слушателей и зрителей. Вы слушали программу «Ощути силу перемен». У нас была рубрика «Здоровье». Тема называлась «Наша правильный образ жизни». Посмотрите, послушайте, сделайте для себя какой-то вывод, заключение. Какой же для вас этот правильный образ? До новых встреч. Слушайте,
до свидания,
смотрите радио ОК и нашу передачу. До свидания, до новых встреч. Все будет хорошо?
Да. До свидания.
До свидания.